Добрый вечер, друзья. События прошедшей недели были такими драматическими, такими кровавыми и такими принципиально важными для будущего Отечества, что мы ни о чем сегодня другом говорить просто не можем. Если еще несколько лет, скажем, 5 назад, о произошедшем мы узнавали бы, как обычно, из отрывочных сообщений корреспондентов и выстраивали бы из этих отрывочных сообщений картину произошедшего, то сегодня, в 93-м году, когда спутниковая телевизионная связь мгновенно соединяет разные концы света, происходившее у вас в живой трансляции смотрели в 37 странах мира, в том числе в лондонском районе Кристал Палас.
Сева, ну это, конечно, намек на мой микрорайон.
Да, вы там живете, я знаю,
да,
что...
мы действительно смотрели это, и там, так же, как во многих других районах Лондона, популярны эти самые тарелки, которые принимают спутниковую телевидение через спутник. И смотрели не только мы, но эти дни...
А вы прямо несколько дней у телевизора просидели.
Да, мы включили телевизор в воскресенье утром. И совершенно случайно увидели то, что там происходит. Надо сказать, мы не смотрим CNN, американскую станцию. Мы смотрим ее очень редко. Чаще всего мы смотрим British Sky, потому что это все-таки английская станция, она нам ближе. Но мы случайно включили CNN и увидели нечто необычное. И, конечно, у нас на воскресенье, на следующий день, понедельник, были определенные планы, у нас была годовщина, и все планы, конечно, полетели. Мы решили под вечер, что мы не можем идти праздновать в то время, как в России развиваются такие события. И мы провели у телевидения, по сути дела, 2 дня целиком. Но я вам хочу рассказать, что показывала эта станция. У них было 3 камеры. 1 камера была расположена прямо на балконе или, как они говорили, на крыше их бюро. Бюро примерно находится на расстоянии, может быть, километра от Белого дома. И благодаря этим камерам, которые...
Сильным трансфокатором.
Да, это они могут приблизить действие настолько близко, что можно рассмотреть морщинки на лице человека.
Дело в том, что эти камеры у них стоят в том же здании, в котором находится корреспондентский пункт BBC теперь, и в том числе наш корреспондентский пункт. Угу. Так что действительно там меньше километра.
Вторая камера у них находилась на балконе самого Белого дома. Но она находилась там не все время. После того, как Рудской обратился с призывом к толпе и к боеспособным мужчинам идти, так сказать, нападать на мэрию и на телевидение Востанкина. Видимо, уже после этого, когда запахло жареным эту камеру, они просто американцы оттуда ушли или их попросили оттуда уйти. Третья камера у них была в руках их третьего корреспондента, который ходил с ней и освещал, и показывал толпу, да, интервьюировал людей и так далее. Конечно, как только в CNN наступала рекламная пауза, мы тут же переключали на остальные каналы и смотрели British Sky, и смотрели, конечно, BBC и нашу независимую станцию. Но я могу без всякого драматизма и преувеличения сказать, что то, что я видел за эти 2 дня, является, наверное, самым сильным впечатлением или самым сильным таким действом, которое я увидел на экране телевизора за всю свою жизнь. На меня это произвело совершенно неизгладимое впечатление. И мы, конечно, глядя на все это, мы не могли не поражаться тому обстоятельству, что мы сидим в Лондоне, и знаем и видим, может быть, больше, чем любой гражданин Советского Союза, больше, чем москвич, больше, чем соучастник этого самого действия, потому что участник действия видит только какую-то одну сторону. В то время как мы, благодаря вот этим камерам и этой работе, получили возможность видеть всеобъемлющую картину, все, что происходит там.
Ну, вы знаете, Алексей, то, что глаз видит, не означает, что эта картина совершенно полная, потому что за кадром, за кулисами политических действий включены такие пружины и рычаги, о которых могут знать люди, только глядящие как бы с некоторого птичьего полета. И вот один из таких людей, мне кажется, это знакомый вам всем хорошо наш гость Владимир Буковский, с которым я сейчас попросил нашего продюсера Викторию Данройтер связаться по телефону. Я, как полагаю, он сейчас на линии. Володя, вы нас слышите?
Да-да.
Замечательно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Володя.
Мы, Володя, сидели, обсуждали о том, что по каналу CNN события, происходившие в Москве, можно было видеть с большими подробностями, нежели они представлялись любому из участников этих событий. И вы, наверное, тоже что-то такое видели?
Ну, конечно, да. Это очень удобно, безусловно. Хотя не забывайте, что в Москве сейчас есть CNN, так что кто-то из участников события, скажем, из руководителей событий, точнее, наверняка тоже смотрел CNN. Это особенность нашего времени. Ну, самый ключевой момент, конечно, был ночью с воскресенья на понедельник, когда стало известно, что дивизия Дзержинского по какой-то причине ушла. То ли, как говорили, у них разошлись мнения, то ли они не захотели вообще участвовать в этом, непонятно. Но факт тот, что они вот снялись и ушли. Вот это был самый напряженный и отчаянный момент, да?
И когда они ушли, образовалась пустота, вакуум.
Да, вот несколько часов, а теперь это подтверждают источники из Москвы, что несколько часов была как бы, ну, если не паника, то полная неуверенность у руководителей в Кремле. Они совершенно не знали, что будет дальше. И чувствовал, что просто никаких реальных сил у них больше нет.
А почему не могли они ввести другую дивизию? Разве они не управляли армией в тот момент?
Видите, с самого начала кризиса министр обороны Грачев заявил, что армия будет держать нейтралитет, что она не будет участвовать в политических событиях. И поначалу это как бы даже устраивало стороны. Ну, считалось, что, конечно, армии лучше не участвовать в политике и так далее. В общем, это как бы, ну, уже такая более-менее традиционная роль для армии в России. Но события развивались дальше, и войска внутренней службы, и, видимо, безопасности в последний момент оказались ненадежны или неподготовлены, трудно сказать. И вот вдруг образовался этот вакуум. Как мы теперь знаем из сообщений из Москвы, вот в эти несколько часов руководство России предприняло отчаянные попытки уговорить генералитет, в частности того же генерала Грачева, принять активное, более активное участие в этих событиях, на что и ушло несколько часов. Вот это то, что я знаю по сообщениям моих знакомых в Москве и по открытым источникам. Это было отчаянное положение. То есть создавалось впечатление, что Москва останется без контроля, останется в руках вот этой беснующейся вооруженной черни. И это, конечно, страшно. Сдать свою столицу вот так никому, ни за что, не быть к этому подготовленным, к такому повороту, это, конечно, непростительная халатность.
В анализе событий, которое сделано было на BBC вчера в передаче Newsnight, говорилось о том, что если бы Останкино освободили буквально 5 или 10 минут, на 10 минут позже, произошло бы выступление, которое могло бы все события направить по необратимому руслу.
Да, вот я об этом и говорю. К сожалению, ситуация в России настолько неустойчива, что от того, кто контролирует телевидение, в большой степени зависит и поведение очень многих институций, ну и в частности и армии, в частности и регионов. Вот эта хрупкость, неустойчивость, она создает ситуацию, при которой нужно быть очень точным, все предвидеть, да? И такая халатность со стороны российского руководства, когда вот, ну, у нас Борис Николаевич в субботу ультиматум предъявил Белому дому, да, войсками его отцепил, или вернее милицией, да, а сам уехал на дачу. Вот это, конечно, поразительно. Надо сказать, что в большой степени элемент везения сказался. Вот все-таки какие-то дивизии, в частности парашютная 27-я, как я понимаю, оказалась лояльной, пришла на помощь и спасла ситуацию. Даже страшно подумать, что бы было в Москве в эту ночь, если бы не подошла эта дивизия.
Ну, сейчас, когда силы порядка как бы восторжествовали, многие западные комментаторы считают, что произошедшее в Москве похоронило советскую власть уже окончательно. Если, так сказать, могилка уже была и раньше, то теперь уже надгробный камень поставили. И вы, Володя, как человек, посвятивший свою жизнь и подвергавший себя опасности многократно в этой борьбе, как вы вообще все это смотрите, как вы себя сегодня чувствуете?
Ну, западные обозреватели уже который раз хоронят советскую власть. Собственно говоря, они ее начали хоронить, по-моему, на следующий день после того, как она образовалась в 1917 году. Так что к ним надо относиться достаточно скептично. Они уже вот за последние 7-8 лет они ее хоронили уже раз 5 на моей памяти. Далеко до этого, к сожалению. Теперь будет очень многое зависеть от поведения провинций, от поведения так называемых субъектов федерации. И хотя Ельцин пытается распустить своими указами и декретами многие региональные советы и сменить администрацию, там у него такой решающей силы в руках нет. Это не Москва, куда вот ввели одну дивизию и вопрос решили. Там это все далеко, недостижимо, и что они на самом деле сделают, мы не знаем. Это первый вопрос. Второй вопрос, который остается до сих пор открытым, каковы же будут все-таки результаты этих декабрьских выборов, которые, как надо полагать, теперь все-таки состоятся. Мы заранее с вами сказать ничего не можем. Но, судя по примерам других стран, гораздо в более лучшем положении находящимся, чем Россия, ну, например, Польша, да, отчасти Литвы, мы видим, что везде побеждают прокоммунистические силы. Последний результат последних выборов в Польше потрясающий. Я никогда не думал, что поляки выберут такое количество бывших коммунистов. Видимо, происходит вот такая откатная волна, что ли, да, реакция населения на эти неизбежные, необходимые, но тем не менее болезненные экономические преобразования. Что будет в декабре на выборах, можно только гадать, учитывая разнобой наших провинций, учитывая неустойчивость там, учитывая то, что многие из них, в общем-то, находятся под контролем каких-то полумафиозных клановых структур, очень часто из старой номенклатуры состоящих. Предсказать теперь, что будет на этих выборах, я, например, не берусь.
Непредсказуемость событий делает работу историка интересной, потому что в противном случае, если бы жизнь развивалась по рецептам ученых, говорить было бы в будущем просто не о чем. И я, как понимаю, Володя, вы работаете сейчас над книжкой, или, может быть, даже не одной, и мы вас от дела отрываем.
Ну, я пытаюсь дописать книжку, которую начал уже почти год назад по материалам и документов бывшего ЦК КПСС, который я видел во время Конституционного суда. Это в основном, конечно, 60-е, 70-е, только начало 80-х годов. К нынешнему времени имеет отношение, ну, скорее, как бы аналитически, что ли, можно посмотреть, как произошло, почему произошли последующие события. Вот то, чем я занимаюсь, да.
Ну, я пожелаю вам успеха и продуктивного вечера, вернее, то, что от него уже остается.
Спасибо.
Большое вам спасибо, Володя.
Володя, приятно слышать.
Всего доброго.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
А сейчас, дамы и господа, та музыка, которая могла бы звучать в эфире, если бы события развивались не по тому сценарию, который произошел, а по тому, который мог бы
произойти. Типун вам на язык.
Слава борцам, что за правду вставали, знамя свободы высоко несли.
По телу, мурашки по спине.
Я этой песней всегда пользуюсь, когда сижу за рулем на дальних дистанциях ночью, засыпаю. И вот когда я спою, особенно слова «Жил наш народ в кабале», и уже просыпаешься совершенно, спать неохота. Сегодня мы как бы говорим о роли средств массовой информации или медиа по-западному в произошедших событиях и о том, что без телевидения, без радио, без той системы оповещения взаимного события могли бы развиваться иначе, и общественное мнение не так бы влияло на них. И поэтому роль наша скромная в этом, ну, наша роль лично здесь, может быть, никакой нет, за исключением сегодняшнего разговора, но у BBC есть корреспонденты, у BBC есть свое корреспондентское бюро в Москве, и там люди вели серьезную, беззаветную работу с риском для жизни. И вот с ними как раз сегодня мы на линии и будем с ними разговаривать. Алло, Москва, слышите ли вы нас?
Да, Всеволод Борисович, слышал вас отлично.
Здравствуйте.
Итак, у микрофона, как я понимаю, Григорий Нехорошев, наш корреспондент BBC, и Алексей Татищев, корреспондент моей музыкальной программы.
Гриша и Алексей, мы по традиции выпиваем во время севооборота бутылку вина. Ну, может, не допиваем чаще всего. Как бы нам с вами разделить эту бутылку?
Ну, просто давайте вот за их здоровье. Гриша и Алеша, за ваше здоровье.
Господа, вы плохо о нас думаете. У нас уже изменились времена, и у нас на столе сейчас стоит бутылка испанского вина под названием...
Парнас. Да, это бутылка очень хорошая испанского вина.
Ну, давайте чокнемся.
Вот.
Ну, ваше здоровье.
Еще раз.
И ваше также.
Гриша. Одна из побудительных причин, одна из побудительных причин нашей передачи много лет назад состояла в том, что, разговаривая с коллегами, я всегда выяснял, что самая интересная, самая, так сказать, вкусная информация в эфир не выходит, потому что она имеет личностный характер, и для репортажей, а такого общественного приподнятой природы не годится. Поэтому как бы самое лучшее остается за кулисами и в эфир не выходит. И вот, применяя этот принцип к вашим многочисленным сообщениям в эфире, вы, конечно, говорили только о событиях, вы лично в этих событиях совершенно растворялись и как бы просто являлись каналом происходящего. И нам хотелось бы знать, что с вами-то лично в эти дни происходило, и какие у вас были там впечатления, наблюдения, происшествия и прочее. Что-нибудь, вот давайте с самого начала.
Да, но начнем с того, что с 21 числа, когда Ельцин огласил свой указ о поэтапной конституционной реформе, а точнее указ о распуске парламента, я лично спал, ну, в общей сложности часов, наверное, 15-20. Очень ослаб, кстати, и сейчас себя чувствую достаточно плохо. Но застал все, в общем-то. Был захвачен защитниками Белого дома за нарушение комендантского часа, пробирался в Белый дом, когда Ельцин выставил кордоны, пробирался, значит, путем подкупа. Был немножечко, чуть-чуть задет осколками стекла от пули, то есть видел все. И вы знаете, как вот из той песни советской, там есть... такие неплохие слова в самом начале, что мы за правду вставали. Мы тоже, в общем-то, вставали за правду. И я, и... Было очень тяжело, потому что таксисты из Останкино отказывались вести за любые совершенно деньги. В Останкино тем более приходилось уговаривать. Но, тем не менее, как-то побывали везде. И, вы знаете, как-то... Было и тяжело, и в то же время, на самом деле, приподнятое такое состояние, потому что очевидно было, что если Ельцин победит, то советская власть рушится. Но, как говорил правильно совершенно Владимир Буковский, уверенности этой не было, потому что в ночь с 3 на 4 милиции в Москве не было, Москва просто вымерла. Мы с корреспондентом BBC World Service, Бриджит Кендалл, объезжали Москву и видели толпы различных людей, и толпы демократов, которые пришли по призыву Гайдара, и людей, которые пришли защищать «Эхо Москвы», независимую радиостанцию, и видели людей из защитников Белого дома, которые на захваченных милицейских машинах разъезжали по Москве около ТАССа, около того же Моссовета, но не видели милиции. Милиции не было. Улицы были совершенно пусты.
А с армией довелось поговорить, с военными? Потому что вот эти события, о которых Буковский говорил, об уходе дивизии Дзержинского и об этом окне приблизительно в 2 с лишним часа, когда не было никакой военной защиты и когда события могли повернуться в любую сторону. Вот в личных разговорах, может быть, с какими-то солдатами, которых вы подкупали по дороге, там что-нибудь такое прояснялось?
Я подкупал солдат пачками американских сигарет 1 октября, когда я, значит, проникал в Белый дом с одним американским журналистом. Те солдаты как-то о событиях не говорили, и потом я говорил с солдатами уже 4-го рано утром, которые были посланы к Белому дому для того, чтобы его, так сказать, собственно, брать. Вот, с ними я говорил, и они уже с полной уверенностью говорили, что да, мы пришли здесь наводить порядок, мы будем действовать однозначно, активно. Я говорил с танкистами, танковое, я не знаю, подразделение это, 11 танков, они подошли в 7.20, со стороны Кутузовского проспекта, Белому дому, в 7.20 они подошли и за километр остановились. Я был с Бриджит Кендалл, и мы удивились, почему они остановились. Потом выяснилось, что им подвозили патроны. То есть из Наро-Фоминска, из Таманской дивизии, они шли без снарядов. Им подвезли машину снарядов, они заряжали тут же, причем выбрасывая гильзы на тротуар. А гильзы совершенно... Не гильзы, а упаковки. Упаковки огромные, полметра длиной. Они выбрасывали их на тротуар, заряжали. Они были все, кстати, очень сильно выпивши. То есть, как бы, опять-таки, предположения и сведения Буковского, я тоже эти сведения имею, о том, что армия колебалась, то есть армию уговаривали разными способами, в том числе какими-то подкупами и подкупами на уровне простых солдат. Они были сильно выпивши, очень навеселе. Они подпускали к себе журналистов, тоже CNN, World Television News, ну, массу журналистов с кинокамерами, с микрофонами, очень спокойно отвечали на все вопросы. Они сказали, что да, мы пришли из Наро-Фоминска, мы будем стрелять. Я говорю, ребят, ну вы серьезно? Вы как бы сейчас немножко навеселе. Да, мы будем стрелять, у нас есть приказ. В 9 ровно они выдвинулись на Калининский мост. Это недалеко от главного фасада Белого дома. 2 танка вышли в центр Калининского моста, и через 1:40, по-моему, они стрельнули.
И попали, надо сказать.
Да, и попали, надо сказать.
Григорий, можно задать вам такой вопрос? Вот я как раз тут 2 дня назад, когда Ельцин выступал со своей итоговой речью, вот я сидел на телевидении, переводил его с экрана, и вот я услышал, что он благодарит москвичей, которые вышли в ту ночь на улицу и, так сказать, поддержали его и поддержали демократию. Мы как-то упустили этот момент. На экранах как-то этого не было. Говорилось просто о безучастных зрителях.
Очень кратко, но было.
Да, скажите, было ли действительно такое вот народное движение, которое очень отмечалось в 91-м году?
Да, все было. И просто CNN, они действительно имели 3 камеры, в самых лучших местах, но не имели все-таки камер в каких-то местах, где тоже происходили события. К Моссовету пришло около 10 тысяч человек. Причем люди хорошо одетые, люди, так сказать, гладко выбритые, в отличие от защитников Белого дома. Вот. Люди настроены тоже очень категорично, потому что со многими я говорил, и многие говорили, ну, собственно говоря, открытым текстом. Да, вот я сейчас работаю в иностранной фирме переводчиком, я получаю хорошие деньги. Кто-то говорил, значит, я сейчас открыл свою фирму, я открыл свой магазин. В общем-то, я хотел... Один человек мне говорит, я хотел эмигрировать. У меня есть родственники в Америке, я хотел эмигрировать, но сейчас я открыл свой маленький магазинчик. И жизнь пошла, я получаю хорошие деньги, я живу человеческой жизнью. Люди были. Была интеллигенция. У «Эхо Москвы» я встретил достаточно известного поэта Сергея Гондлевского, да. Поэта-авангардиста.
Да.
Вот, Сергей Гондлевский, значит, очень довольно потирая совершенно грязные руки, говорил, значит, вот я руководил строительством баррикад. Бриджит Кендалл, корреспондент BBC World Service, попросил меня найти кого-то, кто говорит по-английски. Мы моментально совершенно нашли человека, философа, доктора философских наук, который дал интервью Бриджит по-английски, на великолепном английском. Он тоже строил эти баррикады. То есть, естественно, люди пришли. Просто не было CNN.
Гриша, но была ведь и другая толпа, которую мы видели... недалеко от Белого дома, когда вот эти самые танки, о которых вы рассказывали, наконец-то пальнули, то туда начал стекаться народ, и там была огромная толпа. Но вот мне кажется, что этот народ, он очень не похож на тех, кого вы описывали нам только что. Этот народ стоял и совершенно вальяжно, вроде бы как-то смотрел спектакль. И вот с этими людьми вы разговаривали, почувствовали вы их настроение или нет? Я вот вспоминаю, 2 года назад, во время защиты Белого дома, народ бросался прямо чуть ли не под танки, останавливая или пытаясь остановить какие-то будущие военные события. А здесь все было совсем наоборот. Люди вроде бы как-то любовались спектаклем. Что вы можете сказать по этому поводу?
Вы знаете, вот это эти люди, которые стояли у Белого дома... Я со многими из них говорил и хочу, так сказать, подчеркнуть, что часть из них, процентов, наверное, 70, это были люди, защитники Белого дома. Танки пришли, как я говорил, в 7:20. В 7 часов начался обстрел из бронетранспортеров, которые поставили на набережной Москва-реки около гостиницы «Украина». Эти люди всю ночь... стояли около баррикад, которые они построили, жгли костры. Их было около 2-3 тысяч. Потом подошли, конечно, любопытные. Любопытные в основном все-таки это люди, как-то имеющие отношение к чему-то такому вот в жизни, связанному с информацией. Да, любопытному. Например, вот наш стрингер Ереванский.
Внештатник, Гриша, внештатник.
Да.
Стрингер,
да.
По-русски внештатник.
Да. Наш внештатник Ереванский Карен Топчан, который приехал сюда в эти события, он тоже был среди этих людей, и когда вдруг поступило сообщение, что якобы прорвали цепь солдат, верных Ельцину, прорвали цепь какие-то части, пришедшие на сторону Хасбулатова, все побежали, он тоже упал, поранил руку, ногу, вот, и пришел в курпункт забинтованный весь. То есть это были в основном защитники Белого дома. Кстати, они были уже после того, как все кончилось. 5 октября вечером я приходил к Белому дому, прошел внутрь Белого дома, посмотреть, что там, значит, что осталось. Вот. И после этого, значит, вышел, стояла толпа, человек, наверное, 500-600, которые проклинали все на свете, проклинали, значит, в том числе и журналистов, проклинали сионистов. Отошел я буквально 200 метров, продавали газету «Вечерняя Москва», подошел какой-то человек и сказал, вот, только фашистскую и сионистскую прессу теперь продают. Нашу прессу всю запретили. Вот. То есть эти люди, они все время были, но они оказались не такими смелыми, как они себя, так сказать, выдавали. Они понимали, что как бы уже ничего сделать нельзя.
Я знаю, Григорий, что рядом сидит с вами Алексей Татищев, и он некоторое время среди зевак на мосту постоял, но там происходили... неприятные очень вещи. Алексей, в трех словах.
Ну, сказать неприятные, значит, ничего не сказать. На моих глазах просто ранило несколько человек. И...
А кто в них стрелял?
Стреляли, ну, по всей видимости, из Белого дома снайперы, поскольку с довольно большого расстояния попадали весьма точно, так сказать, в болевые какие-то, что называется, части тела. И все это выглядело весьма ужасно. То есть, когда вот Всеволод Борисович свидетель, когда я позвонил ему в среду и рассказал о событиях, мои первые слова были, что я теперь понимаю, что значит война.
Угу.
Потому что одно дело, когда смотришь это на экране в Югославии или даже в Абхазии, в Карабахе, а совсем другое дело, когда война идет на улицах, где ты вырос, где ты по два раза в день бываешь.
И где вы даже недалеко оттуда живете, Алексей, да?
Да, все дело в том, что и корпункт находится рядом, и живу я рядом. И поэтому оказался, можно сказать, в эпицентре событий.
Алексей, как раз на тему, на которую мы сейчас говорим, следующая песня группы ДДТ, она называется «Не стреляй».
Не стреляй, Воробьев, не стреляй глубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь, навскидку и в лед, а кругом говорили, вот парни везет. О чем так мечтал, он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Перед ним, как живой, тот парнишка стоял, тот, который его об одном.
«Не стреляй» в исполнении ДДТ, Юрий Шевчук, хорошо вам знакомый. Несмотря, так сказать, на трагичность происходящего и на фон, на, так сказать, фоне которого ведется сегодняшний разговор, жизнь продолжается в разных ее аспектах, в том числе идет здесь битва за шахматную мировую корону, и Леонид Владимирович буквально пришел за несколько минут до начала передачи прямо с поля действия.
Я бы сказал, даже с поля боя. Не боясь преувеличить. Очень интересная партия опять. И совершенно блестящее новое достижение чемпиона мира Гарри Каспарова. Вы знаете, партия-то все время развивалась по известным предшественникам. Компьютеры все время говорили, и это уже было, и это уже было, и это уже было. Партия была в начале, Каспаров повторял атаку чемпиона мира Алехина на будущего чемпиона мира Капабланку. На чемпионатажного чемпиона мира Капабланку партии 1929 года. И потом он только от нее немножко отошел. Партия была до крайности интересной, но почти до конца не было видно ясного преимущества белых чемпиона мира. И вдруг под конец, когда у Каспарова оставалось 5 минут на часах, последовала молниеносная схватка в центре. Он выиграл качество, то есть ладью за коня, потом еще пешку, и шорт тут же сдался. Это было что-то невероятное. Я надеюсь, что в утренней нашей передаче «Брифинг» мы услышим рассказ об этом самого Гарри Каспарова.
Да, это как вмешательство тульской дивизии военно-воздушных войск, которые решили абсолютно все.
Сева, позвольте мне вас сейчас отвлечь от ваших боев. и сделать одно маленькое сообщение, которое, как мне кажется, по меньшей мере одному человеку будет интересно. Этот человек Григорий Нехорошев, поскольку он, как мне кажется, по роду своей довоенной деятельности был близок к этому занятию. Гриша, у нас вышло новое издание неполного оксфордского толкового словаря английского языка. Он называется «Шота Дикшенери». Я не знаю, как перевести.
Он полный, но укороченный.
Полный, но укороченный. На его публикацию или на его издание потребовалось 13 лет работы и 3 миллионов фунтов стерлингов. Мне кажется, что ваши московские коллеги, Маша Слоним, одно время занимались и консультировали этот словарь. Однако в первую же неделю после выхода в свет издание было названо богохульным и вызвало протесты многих религиозных деятелей. Например, слово «Jesus» – «Иисус» трактовалось в предыдущем издании как «основатель христианства». Теперь оно трактуется так. Еврейский проповедник, которого его ученики считали сыном Бога во плоти. Словарь включает многие словосочетания, крылатые фразы, устойчивые выражения, в которых фигурирует слово «Бог». Например, там приводится словосочетание «a Jesus freak», что значит, которое трактуется так: «молодой человек, сочетающий образ жизни хиппи с пылкой христианской верой». Представитель архиепископа Кентерберийского выразил сожаление по поводу того, что приводимые примеры подчеркивают негативные употребления слов и выражений, в то время как позитивные примеры в словаре отсутствуют. Но вот на защиту авторов словаря встает газета «Таймс». В сегодняшней аж передовой статье в газете «Таймс» есть подзаголовок: «Ошибки языка заложены в употреблении слов, а не в словарях». Ведь язык принадлежит не только лексикографам, составляющим словари, а всем, кто его употребляет. Ведь солнце одинаково светит и греет и Ельцина, и Рудского. Но лексикограф, в обязанности которого входит регистрировать язык и всевозможные употребления слов, неизбежно оскорбляет каких-то людей, которые не видят разницы между объективно существующими значениями слов и теми, кто их употребляет. Ведь разногласия в мире слов в первую очередь отражают разногласия в реальном мире. И ведь нельзя винить словарь за то, что, скажем, авторучка, изобретенная Паркером, стала называться паркеровской ручкой или просто Паркером, а пылесос стал называться словом «Хувер» по имени человека, который его изобрел. Лексикограф обязан снабжать определенными пометами опасные слова, но цензурирование никак не входит в его обязанности. И возвращая вас на ваше поле боя, я вам хочу сказать, что Ельцин может 100 раз запрещать всевозможные газеты, но ведь мнение оппозиции существует.
Да он уже снял этот запрет.
А лексикографически, Алексей, вы допустили неточность, сказав, что солнце греет и Ельцин, и Рудского. Рудскому оно сейчас светит, но не греет.
Да и светит не очень, если намордник на камере.
Вот. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
11 октября 1968 года, 25 лет назад, 5 честных и смелых людей: Константин Бабицкий, Лариса Богораз-Даниэль, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга и Павел Литвинов были осуждены к лагерям и ссылке за то, что 25 августа того же года на лобном месте Красной площади подняли плакаты «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия» на чешском языке, «Позор оккупантам, руки прочь от ЧССР и за вашу и нашу свободу» на русском. В той демонстрации участвовали еще двое – Наталья Горбаневская и Владимир Файнберг. Но Файнберга упрятали… Виктор Файнберг, простите. Но Файнберга упрятали в психобольницу, а Наталью Горбаневскую вынуждены были освободить, так как у нее был грудной ребенок. Страшно даже подумать, что есть еще люди в России, мечтающие вернуть те проклятые времена. Мы знаем, что по недавним событиям, что таких людей много. За те дни, в начале недели, мы вдоволь насмотрелись на красные флаги с серпом и молотом. Но когда старики эти флаги таскают, их понять можно. Они были начальством, давили других, и забыть этого удовольствия не могут. Но вот молодые... Знают ли они, что происходило и 25, и 15, и даже 10 лет назад? Возможно, и не знают. Неинтересно, мол, таких вот и ловят под фальшивые знамена. Через 5 дней после приговора защитникам чехословацкой свободы 16 октября 1968 года покойный глава советского правительства Косыгин вылетел в Прагу. Там с его участием состоялась постыдная церемония – подписание договора, узаконившего пребывание на территории Чехословакии советских войск. Лицемерие – особо отвратительная черта режима КПСС. Я вспоминаю, как мы мрачно шутили в лагерях, когда из наших нищенских заработанных грошей бухгалтерия удерживала добрую половину за окарауливание, то есть за содержание охраны. Не сомневаюсь, что по договору, навязанному чехам и словакам в октябре 68 года, они еще и платить должны были за окарауливание. Все то же самое. 15 октября 1958 года, 35 лет назад, советским гражданам был выдан тоже бесподобный образец лицемерия. Объявлено о всесоюзном соревновании между рабочими бригадами название «Бригад коммунистического труда». Господи, сколько было шума, сколько напечатано макулатуры. Песню ведь сразу сочинили какие-то шустрые представители творческой интеллигенции. Называлась «Марш коммунистических бригад». То была хрущевская попытка подхлестнуть рабочих. Еще одно средство вне экономического принуждения, если выразиться научно. Стахановское движение сталинских времен уже не действовало. Надо было что-то новенькое придумать. Вот кто-то в отделе пропаганды или еще где и предложил бригады коммунистического труда. Красиво, мол, и идеологически правильно. Ну, конечно, как все казенные лицемерные начинания режима, ничто не достигло своей цели. Ничто не достигало своей цели, не достигло и это. Производительность труда осталась такой, как была, низкой. А народ быстро придумал новый анекдот о том, как носильщики Ярославского вокзала составили бригаду коммунистичего куда. 16 октября 1978 года, 15 лет назад, польский кардинал, король Войтыла, стал папой римским Иоанном Павлом II. Предыдущий папа римский, не итальянского происхождения, был на святом престоле 471 год назад, а поляк стал главой римско-католической церкви вообще впервые. Иоанн Павел II родился 18 мая 1920 года в поселке Вадовице. Он получил образование в Ягеллонском университете в Кракове, а после войны учился и в Люблинском университете, и в Римском университете Ангеликум, где окончил аспирантуру и защитил диссертацию по этике. Но в годы немецкой оккупации он работал на химическом заводе, а в 1942 году был вынужден скрываться от немцев. Он стал священником в 1946 году. В 1958, уже будучи профессором философии Краковского и Люблинского университетов, был назначен епископом, а в 1964 году архиепископом краковским. В 1967 году Карл Войтыла был возведен в сан кардинала. В 1977 году вместе с примасом Польши кардиналом Вышинским он посетил Западную Германию. Я тогда работал в Мюнхене. И помню, как поразила меня речь кардинала Войтылы, имя которого я узнал из газеты впервые. То была поистине мудрая речь. Человека, глубоко и точно понимавшего оба мира, и тоталитарный, и либеральный западный. Поэтому, когда год спустя римский конклав избрал его на святой престол, я не удивился. Как вы знаете, кое-кому это избрание пришлось не по вкусу, и в папу Иоанна Павла II даже стреляли. Кто стоял за спиной убийцы Мехмета Акчи, мы до сих пор точно не знаем, но догадаться нетрудно. Теперь очень коротко. 16 октября 1853 года, 140 лет назад, Турция объявила войну России. Это было началом Крымской войны, длившейся до февраля 1856 года. О той войне потрясающие севастопольские рассказы Льва Толстого. 11 октября 1963 года, 30 лет назад, умерла незабвенная французская певица Эдит Пиаф. Если у нашего продюсера есть хоть одна ее запись, давайте ее хоть чуть-чуть послушаем.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé.
Эдит Пиаф и песня, которая в переводе означает «Ни о чем не сожалею». Гриша, а вот вы, когда ходили на работу, как мне докладывали, без бронежилета,
да.
Когда вокруг свистели
тяжело,
пули,
потому что очень.
Теперь у вас, видимо, какие-то ощущения, вот как в песне «Эдит Пиаф». В каком-то смысле это был для корреспондента BBC звездный час. Не всем в течение жизни выпадают такие недели. И сейчас у вас еще это не отстоялось, но я предвижу такое время, особенно если будущие месяцы и годы будут спокойные, когда вы будете говорить, вот сидя за бокалом испанского, что, мол, ты, салага, вообще под пулями без бронежилета на задание ходил?
Добровольно.
Сергей Борисович, на самом деле я уже испытал один звездный час, за что Борис Ельцин наградил меня медалью «Защитник свободной России». Это в августе 91 года. Но здесь, да, я имею эту медаль. Но здесь, значит, вспоминаются какие-то такие, на самом деле, чисто человеческие детали. Я часов с двух по Москве сидел на 24-м этаже одного из небоскребов, который стоит на Калининском проспекте, на Новом Арбате, как это называется. Это магазин «Ивушка», то есть это крайний дом вот к Белому дому, у знакомого. И над нами обосновался снайпер. Мы слышали, как он стреляет с крыши. И потом в какой-то момент стали стрелять из пулеметов в нас. Мы бросились, нас было трое, внештатный корреспондент CNN, ваш покорный слуга и известный актер Дмитрий Золотухин. Он играл за главную роль в фильме «Юность Петра». В этот момент, когда начался обстрел нашего дома, по ленинградской программе шел фильм «Юность Петра», и Золотухин с удовлетворением, потирая руки, сказал: «Вот как я Ельцину помогаю! Референдум был, показывали мой фильм. Сейчас у Ельцина опять проблема, опять мой фильм показывают». И тут начался обстрел. Мы бросились в коридор, просто легли в коридоре на полу, и в этот момент, значит, пуля трассирующая попала в окно, раздался дикий грохот, у меня полилась кровь из надбровья. В этот момент открылась какая-то другая дверь в этом коридоре, и нам сказали: «Ползите сюда». Мы поползли. Мы приползли, значит, и люди сказали, что это все нормально, на 14 этаже ранен человек более серьезно, давайте сейчас мы вам сделаем, тебе сделаем, мне какую-то примочку, там, чтобы кровь остановилась. И в этот момент вышла девочка 11 лет, которая, увидев мое кровавленное лицо, заплакала и закричала: «Дядю убили!» И я, чтобы успокоить эту девочку, я сказал: «Да нет, меня совершенно не убили, я просто был пьяненький и упал». И девочка тут же перестала плакать, и как бы инцидент был исчерпан.
Гриша, вот, да, я только надеюсь, да, что в будущем, когда возникнут критические ситуации, вам нужно будет найти точное выражение, вы всегда будете столь находчивы и всегда успокоите вот эту девочку, которая может быть обеспокоена и удручена видом крови. Я желаю вам всего самого лучшего и всяческих успехов, друзья. До встречи в том же месте.
А мы еще раз выпьем за ваше здоровье.
Мы также...